«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
В прошлом году я был в Уфе на национальном празднике, присутствовал на финальных забегах на ипподроме, где их национальная башкирская лошадь принимала участие. Отдельный был заезд, значит, были заезды и в других номинациях с другими породами лошадей. И потом разговаривал с дирекцией ипподрома. Конечно, ситуация с конными видами спорта оставляет желать лучшего. От начала нехватки финансирования до нехватки популярности и вообще, в принципе, внимания. Поймал себя на мысли, что действительно Россия уже на протяжении нескольких олимпиад никак себя не проявляла в конных видах спорта. То есть проблема действительно существует. И вот наша следующая новость связана с экспортом животных, значит, Северная Корея, друзья, внимательно, значит, закупила у нас первую партию рысаков, 30 голов.
Всего 51 лошадь, да, 30 уже отправили туда. Да.
Хорошая ли это новость? Я считаю, что да. Почему? Ну, потому что раз есть спрос рождает предложение, раз. Второе, определенная финансовая поддержка все равно во всем этом существует для тех людей, которые разводят этих лошадей. В-третьих, понятно, что в таком количестве они едут туда не на убой. То есть это не промышленное использование животных, это действительно лошади, которые едут туда для того, чтобы их использовали по назначению. Вот так лидер Ким Чен Ын, да, несколько лет назад на Орловском рысаке поднялся на какую-то знаменитую их гору. Значит, телевидение это чуть-чуть позже, как это они, в принципе, любят делать, показало. То есть лидер КНДР использует наших лошадей вот в таких каких-то показательных выступлениях.
Престижно, да? Престижно, да, да, это получается. Зоотехник конного завода «Орловский фаворит» Наталья Капулова. Пылова с нами на связи. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Наталья, ну вот скажите, пожалуйста, вообще как вы на сегодняшний день оцениваете ситуацию с лошадьми, с ипподромами в нашей стране, ну, по сравнению, давайте, с Советским Союзом? Все изменилось в какую сторону?
Ну, вы знаете, с Советским Союзом сравнивать, наверное, даже это будет чересчур, потому что ситуация изменилась коренным образом.
В какую сторону?
Ну, конечно, в негативную сторону.
Так, давайте разбираться, почему, вот. Что произошло?
Видите ли, при Советском Союзе коневодство, конозаводство и все отрасли, связанные с лошадьми, финансировались и поддерживались государством. Угу. Со всеми вытекающими. То есть то, что имеем мы сейчас в нашей стране, это вся отрасль, она находится на откупе конозаводчиков, коневладельцев. Вот, то есть государство сейчас, к сожалению, не участвует в развитии отрасли коневодства.
А какая именно нужна помощь от государства? Это все-таки важное уточнение.
Помощь может выражаться в различных направлениях. То есть давайте я вам на примерах приведу. Угу. То есть в советское время все конные заводы находились в собственности государства. Соответственно, они финансировались из бюджета. Угу. Из бюджета федерального, либо из бюджетов регионов, соответствующих, где они находятся. Угу. И подробные испытания лошадей, где это необходимо, для каких пород это необходимо, точно так же финансировались из государственного бюджета. Ипподромы как предприятия содержались за счет государства. Вот, то есть это просто, понимаете, небо и земля, если сравнивать.
Я это понимаю, Наталья. Я просто почему спрашиваю, чтобы вы нашим слушателям в том числе лучше угу. объяснили. Я сейчас захожу на сайт вашего завода. Вот, допустим, вижу, да, тут цены за лошадей. Ну, кстати говоря, да, тут от 150 угу. до 600 тысяч рублей. Да. И то есть вот так вот люди задают, угу. скажут, ой, ну это вот купили одну лошадь, хотя вопрос, конечно, как часто такое тоже происходит, да, как часто покупка происходит. Но, мол того, вот вам деньги. Вот давайте объясним, почему этого недостаточно.
Видите ли, вот эти цены, я не знаю, может быть, они вам показались высокими ценами или
низкими. А я не знаю, я не разбираюсь. Вот как есть, так я это воспринимаю. Да. Нет. Я,
понимаете...
Да, Наталья.
Хорошо, я скажу проще. Коневодство в наш, на данный момент, оно убыточно. племенное коневодство, оно убыточно. То есть цены на продажных лошадей и то количество лошадей, которое реализуется в действительности, не покрывает затрат, который несет производитель.
Вот это и надо было, мне вот, кажется, нашим слушателям
дать. Я как раз довести. Хочу перейти вот к следующей информации. Значит, смотрите, ну, как рассказывает один портал, значит, Северная Корея закупила у нас 12 лошадей более чем за 75 тысяч долларов. То есть цена одной лошади, ну, чуть-чуть
это
больше...
Это в 19-м году,
да, чуть-чуть было. Больше 6 тысяч долларов. Как по мне, так это очень дешево. А вот вы...
Согласна.
Да, а почему так дешево тогда мы с Северной Кореей? Это что, жест доброй воли или что? Или почему? Или постоянный клиент? Или,
не
или...
совсем так.
А почему так дешево продаем лошадей?
Ответ кроется в предыдущем вопросе. Если зайти на сайт даже нашего конного завода, там реальные цены на лошадей выставлены. Это продажные цены. То есть уважаемые представители Северной Кореи покупают, приобретают лошадей как раз, как правило, по тем ценам, которые значит, и предлагает производитель.
А как формируется эта цена? Потому что, опять же, 150 и 600 тысяч – разная сумма, правильно? Вот какие критерии здесь учитываются?
Ну, конечно, это в зависимости от качества лошади. То есть здесь имеет значение ее возраст, ее работоспособность, ее промеры, то есть рост и другие параметры. Вот. Даже масть имеет значение. То есть ряд показателей, которые влияют. То есть качество лошадей отличается, соответственно, отличается их продажная цена.
А цени уже взрослая лошадь или молодая, маленький?
Ну, понимаете, вот, допустим, у нас в хозяйстве лошади двухлетнего возраста, они предлагаются от 150 тысяч рублей. То есть это лошадь двухлетнего возраста. Конечно, лошадь в возрасте 3-4 лет и старше за такие деньги купить невозможно племенную. Это будет дороже. Конечно, возраст влияет.
Скажите, пожалуйста, ну, давайте поговорим о конном спорте. Вот какая ситуация сегодня? Вы сказали, что государство, ну, практически полностью абстрагировалось и все в частных руках. Тогда как люди, как животные готовятся к Олимпиаде? И вообще, готовится ли у нас к Олимпиаде по конным видам спорта?
Вот вы знаете, конный спорт – это немножко не мой профиль.
Так.
Я все-таки нахожусь на той ступени, где находятся конозаводчики и коневладельцы. То есть мы производим продукцию, мы производим лошадей, которые потом используются в каких-то, скажем так, отраслях хозяйственной
деятельности. Ну хорошо, но у вас с вами ведут переговоры, чтобы каких-то лошадей в дальнейшем готовить как профессиональных спортсменов?
Вот вы знаете, наш конный завод производит лошадей орловской рысистой породы.
Да.
Данная порода, ее основное предназначение – это рысистая бега.
Угу.
То есть это бега на ипподроме. Это не классические виды конного спорта, угу. которые, значит, являются олимпийскими.
Понятно.
Это немножко не наш профиль.
Ну, вот...
Конечно, порода это универсальная, но, тем не менее, есть своя специфика.
Ну, вот как раз я могу вернуться к опыту своего общения с, значит, владельцами ипподрома, да, ну, с дирекцией ипподрома в той же Башкирии.
Угу.
Значит, они как раз говорят, что вот на сегодняшний день, например, система букмекерских контор на них не распространяется. Говорит, хотя было бы здорово, если бы букмекеры обратили бы на нас внимание, потому что люди бы, ну, люди всегда приходили на скачки. Для чего? Для того, чтобы ставить
ставки,
деньги.
Да.
Ставки, да. И пока эти отношения не складываются. А это серьезно бы дало им возможность финансово быть, ну, привлекательными. Потому что тогда, во-первых, появились бы люди на трибунах, раз. Во-вторых, появились бы живые деньги. И вот я надеюсь, что нас сейчас услышат, и этот вопрос... ну, встанет, потому что это будет реальной поддержкой уже, ну, по-хорошему загибающемуся, да.
Но это действительно важно. Вот я, что называется, за эфиром рассказала Эдгарду, поделилась такой личной историей, что когда-то жила недалеко от ипподрома, ну, вот практически рядом, в одном доме с подругой. Подруга жила на верхнем этаже, и у нас с ней была такая, знаете, забава летом. Мы выходили на балкон и смотрели на скачки. Это было прекрасно, вот, потому что все было видно, и действительно очень много, но это было больше 10 лет назад. То есть не знаю, как сейчас дела обстоят, честно говоря, на том же ипподроме. А, Наталья, наверное, последний такой вопрос все-таки. А как часто происходит покупка и кто вот покупает? Да, вы все равно отметили, что несколько отраслей есть, да, вот для чего могут купить. Вот для чего обычно покупают лошадей?
Лошадей покупают в первую очередь для бегов, то есть для подробных испытаний, чтобы лошадь участвовала в них, показывала результаты, завоевывала призы. Это одно направление. Также лошадей приобретают и для конного спорта. Может быть, там не для очень высокого уровня, но для детских конно-спортивных школ, для конных клубов приобретаются лошади, для разнообразной досуговой деятельности. То есть это и прокат, это иконная охота. И в цирке наши лошади выступают.
Да, это
весьма
правда.
Успешно.
Это правда, да.
То есть масса направлений. Ну, конечно, конечно, они периодически, орловские рысаки у нас приобретаются для цирка, выступают в цирке.
Очень красивая порода, друзья, и да, кто нас только слушает, и да и кто и смотрит тоже, мы картинку не покажем, но зайдите сами в интернет, орловский рысак, очень красивая порода, такая черно-белая, я так понимаю, в основном именно такой окрас. Наталья, мы вас благодарим за беседу и за ответы на наши вопросы. Зоотехник конного завода, орловский фаворит, Копылова. Наталья была с нами на связи, но вот я вот подумала, а конный спорт это все-таки ведь дорогое удовольствие, то есть это все подряд, ну, к сожалению, да, если вот ты даже хочешь отдать ребенка, но ты, может быть, себе и не можешь этого позволить.
Конный спорт один из самых дорогих и считается таким элитарным, и если кто-то занимается им, то действительно у этого человека есть деньги. Другое дело, чтобы он стал массовым, конечно, тут надо все пересматривать, чтобы появилась господдержка, к сожалению, которая сейчас на сегодняшний момент не существует. И еще раз повторю, друзья, если мы хотим увеличить количество медалей на соревнованиях и на Олимпийских играх прежде всего, нам надо обратить внимание и на конный спорт, потому что история советского спорта имеет серьезные заслуги, и наши профессионалы, и наши знаменитые лошади не однажды проявляли и диктовали себя условия на спортивных соревнованиях.
Ну, друзья, надеюсь, что нужные люди, да, нас все-таки услышат.
Да, мы скоро вернемся.
Собственно, возвращаемся. Напоминаю еще раз телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Также подключайтесь к нашей видеотрансляции, которая идет в группе ВКонтакте, на Рутюб-канале и в Телеграм-канале Радио Спутник. Ну и пишите, задавайте свои вопросы, пишите через WhatsApp, Telegram по номеру 8 968 766 3311. Про собак, да, напоследок поговорим.
Опять вернемся к теме собак. Знаете, каждый раз, когда заводят споры те люди, которые держат позицию, хватит использовать животных, вы вот эксплуататоры, я тут же задаю один элементарный вопрос, после которого они теряются. Я говорю, а вы это пытались хоть раз сказать слепому человеку? Вот что вы скажете человеку с собакой, где собака является не только его глазами, руками и ногами, да?
Но и
часто единственным другом. Потому что это люди, которые очень часто остаются одиноки. И собака – единственное существо, которое с ним не только 24 часа рядом, но и, в принципе, является тем существом, которое подойдет, обнимет, оближет, прижмется. Я говорю, вот здесь вы попытались подискутировать со слепым человеком, который, да, переходит дорогу с использованием собаки, где собака выполняет определенные функции, и все, и тут же тишина. Но вот представить, конечно, себе вот эту жизнь в темноте страшно, ужасно, да?
Не хочется. Давайте будем честны.
Вот. И есть замечательные люди, есть замечательные собаки, которые помогают таким людям, собаки, которые посвящают свою жизнь. Есть целые кинологические центры, которые обучают таких животных. Это животные разных пород. Не все животные подходят под возможность того, чтобы быть рядом с человеком, хоть и одной породы находится. То есть это определенная психика нужна. Это подготовка, суперподготовка, потому что человек доверяет свою жизнь. В буквальном смысле слова. Ты идешь через дорогу и веришь своей собаке, которая тебя точно под грузовик не затащит. Она даст тебе сигнал.
Но вот как обучают таких собак? Да. Это все-таки очень важный вопрос. Будем искать ответы. Заместитель директора учебно-кинологического центра «Собаки-помощники» Элина Почуева с нами на связи. Элина, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Элина, ну вот скажите, пожалуйста, собака, которая в дальнейшем становится собакой-поводырем, сколько лет, сколько времени проводит вот со своим хозяином? Как это вообще выглядит?
Ну, вообще, собака, когда она уже прошла обучение, и уже прошла обучение совместно даже со своим хозяином, то она находится, ну, большую часть своей жизни вместе с ним. И, как правило, это до конца своей жизни, пока они вместе и работают.
То есть собака уже становится старенькой, может быть, даже и не способна уже выполнять свои функции, ну, я не знаю, слепнет собака в связи с возрастом. От нее хозяева все-таки не избавляются, оставляют себе?
Ну, вы знаете, чаще всего да. Здесь вот это вот даже слово «избавляется», оно прямо коверкает, мне кажется.
Ну, это же как член семьи, как любое домашнее животное, да, в любом случае.
Это даже, вот вы знаете, это даже больше, чем домашнее животное. Вот в нашей с вами жизни, да, вот у меня есть домашнее животное, я зрячий человек. Я с домашним животным, там, я не знаю, ухожу на работу, мое домашнее животное остается дома. Я приезжаю, возвращаюсь домой и как-то с ним провожу время. А собака-поводырь находится со своим незрячим хозяином везде. Это мне, человек идет в магазин, собака с ним. Человек идет на какой-то концерт, собака с ним. Человек идет на работу, собака с ним. То есть это такой, на самом деле, компаньон, это больше, чем друг. Это часть твоей жизни, часть твоей самостоятельности, твоей независимости. И, конечно, отношения между животным и человеком становятся намного глубже, чем просто как хозяин и домашний питомец.
Алина, Алина, скажите, пожалуйста, а с какими проблемами сталкиваются незрячие люди в связи с тем, что собака с ним рядом? Ну вот я буквально недавно был в Нижнем Новгороде, зашел в один ресторан, и там прямо на входе, ну, табличка с собакой нельзя. Вот собаки-поводыри, они пользуются специальной привилегией? То есть имеют ли право сказать, с собакой нельзя незрячему человеку?
Собаки-поводыри имеют право сопровождать своего незрячего хозяина в абсолютно любых общественных местах. Uh-huh. Даже если на дверях кафе, ресторана, торгового центра или любой другой организации висит знак, что животный вход запрещен, этот знак не имеет права не пускать собак-поводырей. То есть этот знак не касается собак-поводырей. Согласно российскому законодательству, это 181 федеральный закон, статья 15, незрячий человек имеет право проходить со своей собакой-поводырем в абсолютно любые места социальной инфраструктуры. Там, где он может пройти сам, там же он может пройти со своей собакой.
Илина, вот только что мне в ухо, уж по-профессиональному скажу, звукорежиссер отметил, что в церковь не пускают с собаками.
Церковь?
Да.
Церковь подчиняется федеральному законодательству?
Вот вопрос. Подчиняется или нет?
Подчиняется, ну, конечно, это же организация.
Не, ну, по факту я имею в виду, да, как оно получается. Не будем сейчас, да, это надо, наверное, какие-то конкретные случаи рассматривать, но, наверное...
Сталкивались вы с такими проблемами, когда, ну, люди, может быть, не зная законодательства, а может быть, специально зная закон, все равно идут на свои принципы и не пускают людей с собаками?
Будь то больница, да, или еще что-то.
К сожалению, да. И незрячие люди с этим сталкиваются регулярно. То есть здесь даже не про церковь, да, где есть все-таки какие-то...
Да это про любое место, конечно.
...религиозный, да, аспект для нашей жизни, для любого человека. Но даже в кафе, даже в обычный магазин человека незрячего с собакой-поводырем могут не пустить. И тут вы правильно сказали, что человек может не знать этого законодательства или пойти на принципы, да, сказать, да, я знаю, что есть такой закон, но я не хочу, чтобы...
Слушайте, ну простите, а что там с собакой? Тем более мы понимаем ситуацию, человек не может без собаки идти. Ну в чем проблема, пустите вы с собакой, правильно? Вот, кстати говоря, в честь чего мы вообще решили про собак-поводырей-то поговорить? В этом году в московском метро обучат 60 собак-проводников, и это на 20 животных больше, чем было в прошлом году. Рассказывается о том, что будут помогать, да, незрячим пассажирам к эскалаторам подходить, к лифтам, заходить в вагоны. Но я ни разу такого не видела. Вот, Лин, вот, ну, признаюсь, езжу в метро каждый день. Почему-то ни разу такого не видела, а говорится, что будет еще больше таких собак. Может быть, ну, просто вот не посчастливилось мне, да, это увидеть.
Да, это не посчастливилось, потому что вот вы сами озвучили цифру, да, 60 собак, а какой у нас пассажиропоток в метро, и сколько у нас станций. И, в принципе, если говорить о собаках-поводырях и о школах, которые готовят таких собак, таких школ всего в России две. Это наш центр и наши коллеги из Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых. Собственно говоря, это их совместный проект с московским метрополитеном, о котором вы говорите. И вдвоем эти две школы, мы и наши коллеги, готовим в год не больше сотни собак-поводырей на всю Россию. А только по официальной статистике людей с инвалидностью по зрению в нашей стране больше 250 тысяч человек. По неофициальной статистике таких людей больше 1,5 миллионов человек. То есть подготовленные собаки-поводыри – это капля в море. Поэтому это на самом деле большая редкость встретить незрячего человека с собакой-поводырем.
А вот скажите, пожалуйста, скажите, вы сказали, что вы готовите ограниченное количество животных. Почему? Потому что больше не можете или не хватает вам финансирования для того, чтобы вы готовили еще больше? В чем основная проблема? Почему так мало животных?
А это как раз вот две причины, которые вы сказали, они взаимосвязаны. То есть мы не можем, да, из-за того, что ограничены в ресурсах. Наш центр, если говорить о нашей организации, мы благотворительная организация. Всех обученных собак-поводырей мы передаем незрячим людям по всей России абсолютно бесплатно. Людям с инвалидностью по зрению первой или второй группы. Но подготовка каждой собаки занимает у нас примерно 1,5 года. И по стоимости ресурсов финансовых, которые мы вкладываем в каждую собаку, это больше 750 тысяч рублей на одну собаку. То есть почти 1 000 000 рублей на одну собаку. И эти ресурсы, естественно, мы как некоммерческая организация берем из разных источников. Мы основные источники – это пожертвования коммерческих компаний, частных лиц. Мы получаем субсидию с федерального бюджета. Она покрывает примерно 20% наших расходов. А все остальное – это пожертвования. Поэтому, да, конечно, мы развиваемся. Каждый раз мы открываем какие-то новые проекты, не только увеличивающие количество, да, наши количественные показатели, но и качественные. Например, у нас работает всероссийская программа кураторства, где наши региональные кураторы приезжают к каждому нашему выпускнику по регионам. И это огромное количество человек, которых мы посещаем каждый год в течение всего года, потому что страна у нас большая. Например, сейчас у нас незрячий человек проходит обучение, и на следующей неделе он уедет со своей собакой в Южно-Сахалинск. То есть это другой конец нашей страны, и человек уедет туда, ему тоже нужна будет поддержка.
Ну вот смотрите, вот мы очень часто по телевизору слышим там целые проекты. Давайте развивать Дальний Восток. Все, Дальний Восток, наше все. И на сегодняшний день там не стоит вопрос о том, что, например, на Дальнем Востоке открыть филиал по подготовке таких собак. То есть вот есть всего лишь 2 центра на всю страну, и пока движение в сторону расширения не предусматривается. Никто из регионов не проявляет какой-то интерес, ну и вообще желание для того, чтобы открывать филиалы ваши?
Вы знаете, регулярно проявляет интерес кто-то. Так. Но нашему центру в этом году исполняется 20 лет. Угу. То есть за эти 20 лет мы регулярно, чуть ли вот несколько раз в год мы получаем запросы о том, что вот я живу в Свердловской области, я очень хочу, чтобы у нас в регионе был такой же центр. Но, к сожалению, это до сих пор еще не выросло в какую-то системно работающую организацию полноценную, потому что это требует на самом деле очень много ресурсов. Это и финансовые ресурсы, и специалисты, которых нужно обучать и иметь квалификацию этого обучения. То есть, пока что такого не произошло.
К сожалению, хотелось бы, чтобы все-таки мы двигались в этом направлении, потому что мы говорим об этом много, и об этом нужно говорить. Мы говорим про условия, которые есть для людей с инвалидностью.
Но мы очень редко,
на самом деле, про
среда,
собак. Да. Но про собак, кстати говоря, говорим не так часто. Вот нужно исправляться, и нужно не просто об этом говорить, а что-то делать. Илин, мы вас благодарим за беседу. Илин Почуева, заместитель директора учебно-кинологического центра «Собаки-помощники», была с нами на прямой связи.
Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Спасибо вам большое, что были с нами. Мы услышимся ровно через неделю. Подписывайтесь на наши телеграм-каналы. А сейчас Эдгард Запашный, Татьяна Ладяева, мы вынуждены с вами попрощаться.
Но еще услышимся.
До свидания.
Живая природа. Эдгардом Запашным.